Аркадия Верченко. Слабая струна. Я сидел у Красавиных. Горничная пришла и сказала: «Вас к телефону просят». Я удивился. «Меня? Это ошибка. Кто меня может просить, если я никому не говорил, что буду здесь?» «Не знаю-с». Я вышел в переднюю, снял телефонную трубку и с любопытством приложил ее к уху. «Алло, кто говорит?» «Это я, Чебаков. Послушай, мы сейчас в Альгамбре и ждем тебя, приезжай». Я отвечал: «Во-первых, приехать я не могу, так как должен возвратиться домой. Дома никого нет, и даже прислуга отпущена в больницу. А во-вторых, кто тебе мог сказать, что я сейчас у Красавиных?»
«Врешь, врешь. Как же так, у тебя дома никого нет, когда из дому мне и ответили по телефону, что ты здесь?»
«Не знаю. Может быть, я сошел с ума, или ты меня мистифицируешь. Квартира заперта на ключ, и ключ у меня в кармане. Кто с тобой говорил?»
«Понятия не имею. Какой-то незнакомый мужской голос. Прямо сказал, он сейчас у Красавиных. И сейчас же повесил трубку. Я думал, твой родственник».
«Непостижимо. Сейчас же лечу домой. Через 20 минут все узнаю».
«Пока ты еще доберешься домой», — возразил заинтересованный Чебаков.
«Ты лучше сейчас позвони к себе, тогда сейчас же узнаешь». С лихорадочной поспешностью я дал отбой, вызвал центральную и попросил номер своей квартиры. Через полминуты после звонка кто-то снял в моем кабинете трубку, и мужской голос нетерпеливо сказал:
«Ну, кто там еще?»
«Это номер 233-20?»
«Да-да-да, что нужно?»
«Кто вы такой?» – спросил я. Около полминуты там царило молчание. Потом тот же голос неуверенно заявил:
«Хозяина нет дома».
«Еще бы!» – сердито вскричал я. «Конечно, нет дома, когда я и есть хозяин. Кто вы такой? Что вы там делаете?»
«Нас двое. Постойте, я сейчас позову товарища».
«Гриша, пойди-ка к телефону». Другой голос донесся до меня. «Ну что там еще? Все время звонят, то один, то другой, работать не дают. Что нужно?»
«Что вы делаете в моей квартире?» – взревел я.
«Ах, это вы, хозяин?» «Послушайте, хозяин, где у вас ключи от письменного стола? Искали, искали, голову сломать можно».
«Какие ключи? Зачем?»
«Да ведь не ломать же нам всех 11 ящиков», — ответил рассудительный голос. «Конечно, если не найдем ключей, придется взломать замки. Но это много возни, да и вы должны бы пожалеть стол. Столик-то, небось, не дешевый, рублей поди 200. Коверкать его что толку?»
«Ах вы, мерзавцы, мерзавцы!» — вскричал я с горечью.
«Это вы, значит, забрались обокрасть меня? Хорошо же, не успеете убежать, как я подниму на ноги весь дом».
«Ну, Лита едет, когда-то будет», — произнес рассудительный голос.
«Мы 10 раз как уйти успеем. Так как же, барин, а? Ключи-то от стола дома или где?»
«Жулики вы, проклятые собачьи отродья!» — бросал я в трубку жестокие слова, стараясь вложить в них как можно больше яду и обидного смысла. «Сгниете вы в тюрьме, как черви, чтобы у вас руки поотсыхали, разбойники вы анафемские. Давно, вероятно, по вас веревка плачет».
«Дурак ты, дурак, барин», — произнес тот же голос, убивавший меня своей рассудительностью. «Мы к тебе по-человечески. Просто жалко зря добро портить. Мы спросили. Ну что ж, тебе трудно сказать, где ключи? Должен бы понимать».
«Не желаю я с такими жуликами в разговоры пускаться», — с сердцем крикнул я.
«Эх, барин, что ж ты думаешь, за такие твои слова так тебе ничего и не будет? Да вот сейчас возьму, выну перочинный ножик и всю мягкую мебель в один момент изрежу. И стол изрежу, и шкаф. К черту будет годиться твой кабинет. Ну, хочешь?»
«Страшный вы человек, ей-богу», — сказал я примирительно. «Должны бы, кажется, войти в мое положение. Забираетесь ко мне в дом, разоряете меня, да еще хотите, чтобы я с вами как с маркизами разговаривал».
«Милый человек, кто тебя разоряет? Подумаешь, большая важность, если чего-нибудь не досчитаешься. Нам-то ведь тоже жить нужно».
«Это я прекрасно понимаю, очень даже прекрасно», — согласился я, перекладывая трубку в левую руку и прижимая правую, для большей убедительности, к сердцу. «Очень хорошо я все это понимаю.